не хуже вас, цирковых. Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина, мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка, там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку. А в ней лежат помидоров 1,5 кило и 300 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома. Добрая. Она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался, и она тоже. Она говорит: «Это ты откуда?» Я говорю: «Из магазина. Помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся». А она руками всплеснула. «Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит!» Удивляется. «Человеку 9-й год!» А она удивляется. Я сказал: «Ну, до свидания, тетя Дусь!» И пошел. А она вдогонку кричит: «Стой! Куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу на дневное представление. Хочешь?» Еще спрашивает, чудная какая-то. Я говорю: «Конечно, хочу. Какой может быть разговор?» И вот она взяла меня за руку, и мы зашли по широким ступенькам. И тетя Дуся подошла к контролеру и говорит: «Вот, Марья Николаевна, привела вам своего мужичка. Пусть посмотрит. Ничего?» И та улыбнулась и пропустила меня внутрь. И я вошел, а тетя Дуся и Марья Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме, и опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то. И как только я его почуял, мне сразу стало и жутко от чего-то, и весело. Ни от чего. Где-то играла музыка. Я спешил туда, на ее звуки, и сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно, девочку на шаре, с серебряным плащом и длинными руками. Она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа, и меня протолкнули вперед. И Марья Николаевна шепнула: «Садись. Вон в первом ряду свободное местечко. Садись». Я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка, величиной с меня, в таком же, как и я, школьном костюме. Нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю и все такое. Но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с 0,5 метра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. Вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз своей длинной иглой прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из спины. Я думал, она сейчас завизжит, как зарезанная, но нет. Она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся. Чик! И вторую. Насквозь. И это тоже не орет, а только хлопает глазами, так они обе стоят насквозь прошитые, между ними нитки, и улыбаются себе, как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да! Я говорю: что же они не орут? Неужели терпят? А мальчишка, что рядом сидит, отвечает: а чего им орать? Им не больно. Я говорю: тебе бы так! Воображаю, как ты завопил бы. А он засмеялся, как будто он старше меня намного. Потом говорит: а я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила. а ты, оказывается, не цирковой, не наш. Я говорю, это все равно, какой я, цирковой или не цирковой, я государственный, понял? А что такое цирковой? Не такой, что ли? Он сказал, улыбаясь, да нет, цирковые они особенные. Я рассердился. У них что, три ноги, что ли? А он, три не три, но все-таки они и половчее других. Куда там? И посильнее, и посмекалистее. Я совсем разозлился и сказал, давай не задавайся, тут не хуже тебя. Ты, что ли, цирковой? А он опустил глаза. Нет, я мамочкин. И улыбнулся. Самым краешком рта, хитро-прихитро. Но я этого не понял. Это я теперь понимаю, что он хитрил. А тогда я громко над ним рассмеялся, а он глянул на меня быстрым своим глазом. Смотри, представление это, наездница! И правда, музыка заиграла быстро и громко, и на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному, то на одной ножке, руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать? Это ерунда. Все равно, как на письменном столе. И что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворнее двигалась, а то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал, но она просто ноль внимания, тоска какая-то. Но тетенька, наконец, напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит. — Ты этот номер когда-нибудь видел? — Нет, первый раз, — говорю я. Он говорит, — тогда садись на мое место. Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись, я уже видел. Он засмеялся. Я говорю, — ты чего? — Так, — говорит, — ничего. Карандаш сейчас чудить начнет, умора. Давай, пересаживайся. Ну, раз он такой добрый, чего ж. Я пересел, а он сел на мое место. Там, правда, было хуже, столбик какой-то мешал. И вот карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом. — Александр Борисович, можно мне на этой лошадке прокатиться? А тот — пожалуйста, сделайте одолжение. И карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он так старался, и этак, все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал, и падал. Очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал, «Подсадите меня на этого коняшку!» И сейчас же подошел помощник и наклонился, и карандаш встал ему на спину и сел на лошадь, и оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех да и только. Все прямо покатились. А дядька с кнутом ему говорит, «Карандаш, вы неправильно сидите». А карандаш, «Как это неправильно? А вы почем знаете, в какую сторону мне ехать надо?» Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит, «Да ведь голова-то вот». А карандаш взял лошадиный хвост и отвечает, «А борода-то вот». И тут ему пристегнули за пояс веревку, она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка, а другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал «Маэстро, галоп! Алле!» Оркестр грянул, и лошадь поскакала, а карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну сторону, то в другую сторону, и вдруг лошадь стала из-под него выезжать. Он завопил на весь цирк,
«Ай, батюшки, лошадь кончается!» И она, верно, из-под него выехала и протопала за занавеску, и карандаш, наверное, разбился бы насмерть. Но дядька с кнутом подтянул веревку, и карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха, и я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было, ушел куда-то. А карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавает в воздухе, а потом его опустили, и он снизился, но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах, и все хохотали до упаду, и с ума сходили от смеха. А он так летал и летал, и вот с него чуть не соскочили брюки, и я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота. Но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня и весело мне подмигнул. Да, он мне подмигнул лично. А я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? И тут совершенно неожиданно он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками, а дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с карандашом вверх. Оба! Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы. Так мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас, и закричал «Мама!» И сразу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись. А карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе «Мя-мя!» Снизу слышался грохот и шум, и мы так плавно еще немножко полетали, я уже стал было привыкать, но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны, 1,5 кило помидоров, и, наверное, попадали в людей, потому что снизу несся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана, 300 граммов. Вот тогда-то мне влетит от мамы, будь здоров. А карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться, и карандаш тихонько, но строго сказал. Я услышал. «Только! Ты что?» А я заорал. «Я не только! Я Денис! Пустите меня!» Я стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил, и мы стали совсем медленно плыть. И я увидел уже весь цирк. И дядьку с кнутом, он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Так я и знал. Она упала прямо на лысину дядьки с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку. Как только мы опустились, и карандаш выпустил меня, я сам, не знаю почему, побежал изо всех сил. Но не туда, я не знал куда, и я метался, потому что голова немного кружилась. И, наконец, я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марью Николаевну. У них были белые лица, я побежал к ним, а кругом все хлопали, как сумасшедшие. Тетя Дуся сказала, «Слава Богу, цел, пошли домой». Я сказал, «А помидоры?» Тетя Дуся сказала, «Я куплю, идем». И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Марья Николаевна сказала, «Только, ты где был?» Мальчик не отвечал. Я сказал, «Куда ты подевался?» «Я как на твое место пересел, что тут было? Карандаш меня под небо уволок?»
Марья Николаевна сказала: «А ты почему сел на его место?» «Да он мне сам предложил», — сказал я. «Он сказал, что лучше будет видно, я и сел, а он ушел куда-то».
«Все ясно», — сказала Марья Николаевна. «Я доложу в дирекцию. Тебя только снимут с роли».
Мальчик сказал: «Не надо, тетя Маша». Но она закричала шепотом:
«Как тебе не стыдно? Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел посадить на свое место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный».
Я сказал: «Ничего, я подготовленный, не хуже вас, цирковых. Плохо я разве летал?» Мальчик сказал: «Здорово и хорошо с помидорами придумал. Как-то я не догадался. А ведь очень смешно». «А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош. Хватает кого ни попадя». Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен. Он уже вертелся в воздухе. Он тоже не железный. И он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А этот малый и тот, они же одинаковые, и костюмы одинаковые. Он же не разглядел?
— Надо глядеть, — сказала тетя Дуся. — Уволок мальчонку, как ястреб-мышь.
Я сказал: «Ну что ж, пошли». А только сказал: «Слушай, приходи в то воскресенье в 2 часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля». — Ладно, — сказал я. — Ладно. Чего там?
— Приду.